Дорогие ребята, для вас вновь сегодня звучат страницы книги «Инока Алексия. Искра Божия». Глава «Забытая молитва» из журнала «Душеполезное чтение» за 1866 год. В 1860 году летом приехал к нам в село один молодой человек, лет 25, и поселился в новом домике. Этот господин сначала никуда не выходил, потом, недели через две, я увидел его в церкви. Несмотря на его молодые годы, лицо его было таким серьезным, а во взгляде виднелась и осторожность, и грусть, из чего можно было заключить, что судьба его воспитала какой-то трагедией. Он стал часто посещать нашу церковь, и не только в праздник, но и в простые дни. Его каждый день можно было увидеть молящимся возле икон, при слабом мерцании лампад. Он всегда приходил рано, и каждый раз с каким-то особым благоговением целовал крест. Спустя некоторое время мы с ним подружились. Однажды он пригласил меня к себе в гости для духовной беседы. Вот какую интересную историю он поведал мне о себе. Отец мой был мелкопоместный помещик. Принадлежала ему одна деревенька. Там мой батюшка имел большой дом, в котором я и получил первоначальное воспитание. Мой батюшка постоянно почти был дома и вместе с матушкой старался вложить в меня начало всякого добра. Они любили рассказывать мне разные священные истории, и часто бывало, что, слушая эти рассказы в продолжении долгого зимнего вечера, я так и засыпал, где сидел. И какие сладкие сны грезились мне! Все, что я слышал в этот вечер, отражалось у меня во сне и в моем истинно невинном воображении. Как бы в тумане проносились дорогие священные образы из рассказов родителей. Вот как теперь вижу: Спаситель в терновом венце, обогренный кровью, висит на кресте. Он просит Отца простить мучителей. Не ведают, что творят. И Божия Матерь, как теперь вижу, стоит при кресте с бледным лицом, полная беспредельной любви к страдающему сыну. И сколько муки и страдания выражается в ее очах. Все эти сны наполняли мою душу неизъяснимым блаженством, и на моем лице показывалась какая-то неземная улыбка, как говорила моя добрая мать. И сколько радости было у них, когда они любовались мной у моей кроватки. «С ангелами беседуют», — говорили они. «Тихо, плавно текла жизнь моя, и я был примерный ребенок». Я молился, и моя детская молитва была искренне, усердна и тепла. Хорошо жилось тогда, и нельзя без радостного замирания сердца вспоминать теперь об этой детской жизни. Но не всегда суждено было продолжаться этой райской жизни. Мне исполнилось 10 лет, и я поступил в одно из среднеучебных светских заведений. Тяжело мне было привыкать к новой жизни. В заведении, в которое я поступил, я уже не слышал более того теплого, истинного религиозного наставления, какое мне давалось дома на каждом шагу. Сначала я был религиозен и часто молился. Я молился, но моя молитва часто становилась причиной насмешек моих глупых и дурных товарищей. Все воспитанники этого заведения без надзора родителей были страшными кощунниками, и их язвительные насмешки сыпались градом на мою голову за мою набожность. Время шло, поддержки у меня не было, и моя охота к молитве постепенно начала ослабевать и, наконец, совсем пропала. Сначала потому, что я стеснялся товарищей, а потом уже это обратилось в привычку, и я пристал к моим товарищам. Беседы и разговоры наши были самые грязные, пошлые, высмеивающие священное писание, богослужение и священников. Сначала меня коробило от всего этого, и по временам я осознавал, что дурно поступаю. Но время и общество постепенно погасили во мне остатки доброго домашнего воспитания. Время летело, и я сделался отъявленным неверующим безумцем. Бытие Бога, бытие души, будущая загробная жизнь — все это я считал порождением фантазии. Зло смеялся над всем. Крест — это орудие нашего спасения. Я сбросил с себя и с каким-то презрением посмотрел на него. Когда наступали постные дни, я нарочно старался покушать всего запрещенного, чтобы показать всем товарищам полное презрение к церковным постановлениям. Когда по приказанию начальства стоял я в церкви, как издевался, как смеялся я в душе над прохождением божественной службы. Святые иконы, жития святых были главными предметами моих насмешек. Вот наступило время моего выхода из заведения, и тут-то со всей силой я ринулся в бездну погибели. И много я увлек за собой чистых и невинных душ. За эти падшие души мне придется дать страшный отчет Господу. Я их соблазнил, а в Писании сказано: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Окруженный безбожными и развращенными товарищами и потерявшими стыд и совесть женщинами, я проводил целые ночи за бутылками вина в бесовских весельях. Время шло, и я окончательно погряз в бездне порока. Одним словом, в это время я стал каким-то извергом, а не человеком. В один год померли от холеры мои добрые родители, и их-то теплая молитва перед престолом Всевышнего должно быть повела к исправлению заблудшего сына. Приехав в родное село, я спросил церковного сторожа, где могила таких-то, и, не желая даже перекреститься в сторону храма, отправился к указанному месту. Вот уже могила от меня в шагах в 10, вот уже я вижу свежую насыпь. Но вдруг потемнело у меня в глазах, дыхание захватило, голова закружилась, изо рта пошла пена, и я упал без памяти на землю. Не знаю, что со мною тут было, только я в сознание пришел уже в квартире, нанятой моим служителем у одного крестьянина. На другой день я встал совершенно здоровый и, как не ломал голову, не мог объяснить себе, отчего со мной сделался такой припадок. Потом я опять в те же часы дня отправился на могилу. Но каково было мое удивление, когда и в этот раз случилось со мной то же, что вчера. Думая, что меня постигла падучая болезнь, периодически возвращающаяся в известные часы дня, я на третий день остался дома, и припадка не было. Но когда я пошел на четвертый день, и лишь только я стал приближаться к могиле, прежний припадок снова повторился. Встав утром на другой день, я встретил своего слугу каким-то испуганным, боящимся меня, понимая, что, видимо, я слишком грешен, коли Господь не допускает меня к могиле родителей. Слуга мой был человек глубокой веры. У него была вера в промысел Божий, а я был жалкий человечишка, не признающий действия над собой перста Божьего. Меня озадачили эти странные припадки, и я послал за доктором. В ожидании доктора я заснул. Утром же, когда проснулся, страшно вспомнить, что со мной было. Язык не повиновался, я лежал весь расслабленный, тело мое было все в огне, губы высохли. Я чувствовал страшную жажду и окончательно упал духом. Началось лечение. Сначала доктор прописывал мне лекарства без затруднения, но потом, после 6-недельного лечения, написал мне на бумаге: «Имея дело с мужчиной, я открыто всегда говорю о его болезни, как бы ни была она опасна, но ваша болезнь необъяснима. Я оставляю вас ждать, пока она сама не раскроется». Каков был мой ужас, когда меня оставляла человеческая помощь. Время шло, болезнь моя еще больше усиливалась. На теле моем появились пупырышки, которые перешли в гнойные раны, от которых раздавалось нестерпимое зловоние, и я не знал, что делать. Целые ночи я не спал и не находил себе покоя. и какие страшные картины рисовались тогда в моем воображении. Вот как теперь помню. Мрачное, сырое, душное подземелье. Смрад не дает вздохнуть, тьма кругом, отовсюду несутся стоны, крики и какое-то дикое рычание. Страшно стало мне. Мороз по коже пробежал. Я закрыл глаза, чтобы забыться. Как только я стал засыпать, вдруг почувствовал в своей руке другую руку. Я вздрогнул, раскрыл глаза, и, Боже мой, что я увидел? Передо мной стояла моя мать. Я не мог вообразить, каким образом она очутилась передо мною. «Да ведь она умерла», — подумал я, — «как же она может существовать?» А между тем сердце билось при виде дорогой матери. Она была вся в белом. «Я твоя мать», — начала она, — «твои беззакония и твоя распутная жизнь, полная неверия и безбожия, дошли до Господа. И Он хотел истребить тебя, стереть с лица земли. Ты не только погубил себя, но и даже нас запятнал и погрузил в отчаяние. Господь хотел поразить тебя, но отец твой и я молились перед престолом Всевышнего о тебе, и он преклонился на милость. Господь послал меня к тебе. Это последнее средство для твоего исправления. Ты не признавал Бога, будущей жизни, бессмертия души. Вот же тебе доказательство загробной жизни. Я умерла, но я явилась и говорю с тобою. Вспомни, сколько мы старались вырастить тебя истинным христианином». С этими словами лицо ее стало печальным. Глухие, невидимо откуда рыдания, раздались в комнате и потрясли мою душу. «Еще раз заклинаю тебя», — продолжала мать, — «обратись к Богу. Если ты захочешь объяснить себе мое появление разыгравшимся воображением, вот тебе крест, отвергнутый тобою. Прими его, иначе погибнешь. Уверуй, и твоя болезнь исцелится чудесным образом». Так сказала моя мать и исчезла. Я опомнился и увидал в руке своей маленький крестик. Во всей комнате пахло чем-то невыразимо хорошим. Сверхъестественное явление матери, ее просьбы и проклятия потрясли мою душу до самой сокровенной глубины. Никогда не бывало со мной такого переворота. Совесть поднялась со всей силой. Прежние убеждения рушились, и я в минуту, кажется, весь переродился. Какое сладостное, непонятное чувство у меня явилось в груди. В комнату мою вошел лакей, держа в руках чашку с водой. «Искушай-ка, может, полегче будет, это святая водица животворящего креста». Я с радостью принял и выпил воды. Не могу вспомнить без слез этой чудесной минуты. Я тут же почувствовал себя здоровым. Руки и ноги снова стали повиноваться. Язык стал свободно говорить. Через несколько дней от струпьев остались одни только пятнышки, да и те вскоре вовсе исчезли. Я встал, и первым моим делом было помолиться перед образом, который принес мне лакей. Потом я пошел в церковь и там молился. Душа моя искренно высказывалась перед Богом. Это была настоящая молитва после долговременного греховного сна. После я отправился на могилку родителей, целовал деревянный крест, плакал, и эти слезы были раскаянием блудного сына. День моего исцеления, духовного и телесного, был 15 июля, и я теперь буду праздновать его как день своего избавления. Я приехал в ваши тихие края, чтобы молиться, потрудиться и как-то загладить свою прежнюю жизнь. К старым же товарищам я не поеду потому, что то мое общество со всей его модой мне опротивило. Завтра будут у вас причастники, и вы, может быть, позволите мне после исповеди приобщиться к святых страшных Христовых тайн, потому что я 10 лет не был удостоен этого». Долго, долго я говорил с этим господином. «Слава тебе, Боже, показавшему свет этому человеку», — думал я, идя дорогой и сердечно радуясь исправлению грешной души.